Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вчера вечером мы говорили о славе Евангелия и о том, как понимал его апостол Павел. Как человека, который смог постичь славу Евангелия и о влиянии этой славы на его жизнь. Павел многое выдержал и много страдал. Это смирило его и сподвигло к чистоте. Благодаря славе Евангелия Павел точно и аккуратно обращался со Словом Божьим, немало не искажая истину. Она мотивировала его заботиться о вечном, о безмерном преизбытке вечной славы, а не о временном комфорте и недолговечной репутации. Он понимал славу Евангелия, которая позволила ему идти по жизни, стойко перенося страдания вплоть до принятия мученической смерти. Но мы не поговорили о сути Евангелия, о природе Евангелия и о том, что же есть это славное Евангелие. Именно это станет нашей сегодняшней целью. Откройте в своих Библиях послание к Римлянам, 3 главу. Несмотря на то, что в самом послании присутствует очень много важных для понимания аспектов, но именно эта часть является собой его сердцевину. Позвольте мне зачитать. С 21 по 31 стихи. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. В крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы призваны, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Сегодняшнее изучение будет немножко похоже на школьный урок. Мы будем подробно проходить данный отрывок Писания в течение двух сессий. В нем есть две части. С 21 стиха по середину 25 стиха. И далее с 25 по 31 стихи. И он весь посвящен удовлетворяющей природе Евангелия, который удовлетворяет необходимым требованиям. Первая часть посвящена тому, как оно удовлетворяет нужду грешника в ситуации, в которой он находится. Вторая часть объясняет, каким образом она удовлетворяет требованиям Бога. Можно сказать, первая часть говорит о том, как Христос умер для грешников, а вторая часть — как Христос умер для Бога. При этом мы все отлично знаем, что Христос умер ради грешников, но, скорее всего, нам не очень знаком тот факт, что Христос умер для Бога. Именно этим мы сегодня и займемся. Ключевым в этом отрывке является слово «праведность», «дикаиос» по-гречески. Формы этого слова здесь используются многократно. Иногда в виде самого слова «праведность» или в виде слова «оправдать» — «правда». Но так или иначе в данном тексте это понятие доминирует. Таким образом, нам открывается сущность главной темы Евангелия. Оно говорит о праведности. Оно все говорит о праведности. Прежде чем мы начнем изучать этот отрывок, я бы хотел вернуться с вами назад в книгу Иова. Откройте, пожалуйста, книгу Иова, которая представляет из себя самое раннее описание событий после сотворения мира из всех книг Священного Писания. Итак, книга Иова, 9 глава. Здесь поднимается очень важный вопрос. «И отвечал Иов и сказал: „Правда, знаю, что так, но“» — вот он, этот вопрос. Как оправдывается человек перед Богом? Это наиважнейший вопрос. Как может человек оправдаться перед Богом? Иов продолжает. Если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могуч силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один простирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль, Ихима и тайники юга. Делает великое и неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет передо мной, и я не увижу его, пронесется и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я бы не поверил, что голос мой услышит тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то по человеческим меркам, то мои уста обвинят меня. Если невинен, то он признает меня виновным». Вот это описание Бога. Вы понимаете? Здесь многократно подчеркивается величие Бога. Иов задает вопрос, как я могу оправдаться перед таким Богом? Возможно ли это вообще, чтобы я оправдался перед этим величественным Богом? Может ли человек оправдаться перед ним? Как ему избежать неминуемого наказания? Все религии мира пытаются ответить на этот вопрос. Вы знаете об этом? Каждая из существующих в мире религий делает попытку ответить на вопрос, как оправдаться перед Богом. В ветхозаветном Израиле мы видим примеры некоторых верований, в которых считалось, что если сжечь заживо своего ребенка на алтаре, то можно избежать Божьего суда. Это просто иллюстрация природы религий. Но все остальные существующие религии следуют тому же образу, абсолютно все, за исключением истинной веры. Каждый человек прилагает религиозные усилия в попытке достичь праведности перед Богом. Я называю это религией человеческих достижений. Это касается всех существующих религий, независимо ни от чего. Будь то вы поклонники Молоху, Ваалу, Аллаху или мормонам, свидетелям Иеговы, римским католикам, буддистам, индуистам, это абсолютно без разницы. Все они распространяют огромную ложь, что вы можете стать праведным перед тем божеством, в которое верите, посредством собственных усилий. Фактически существует одна лжерелигия, которая прячется под множеством различных наименований. Если вы следуете определенным правилам поведения или выполняете некие церемонии, то вы сможете оправдаться перед Богом. Иов так не считал. В Библии очень ясно сказано, что человек не может оправдаться перед Богом на основании своих достижений или своих дел. Но вопрос остается, как человеку оправдаться перед Богом, если вы не можете достичь праведности с помощью нравственности, церемоний, религиозной деятельности, то каким образом оправдаться перед Ним? Это самый главный и важный вопрос, который может задавать человек в поисках ответа, потому что только оправдавшись перед Богом, мы можем избежать вечного осуждения в аду. А теперь давайте вернемся в послание к римлянам. С 1 главы 18 стиха вплоть до 3 главы 20 стиха Павел очень понятно объясняет, что никто не может, основываясь на собственных усилиях, оправдаться перед Богом, величественность которого так подробно описывает Иов. Более того, в 10 стихе Павел говорит безошибочно и четко, что нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Все совратились, нет делающего добро, нет ни одного. И Павел также очень хорошо объясняет в 20 стихе, что делами закона не оправдается никакая плоть, то есть не обретет праведность перед очами Бога. Таким образом, в первых трех главах книги послания к римлянам мы видим мир, подпадающий под проклятие. На судебном заседании у Бога ни один человек не сможет предоставить адекватной защиты. И, конечно, особенно печальной является судьба религиозных людей, а в мире полно религиозных людей. Человечество закоренело в религиозности. В нашем случае примером религиозных людей являются иудеи. Именно их религия стала проблемой, которой адресуется Павел в послании. Иудеи считали, что могут оправдаться перед Богом, если будут скрупулезно выполнять Божий закон, открывшиеся в Ветхом Завете, и бесчисленные установления, которые они присовокупили к закону, пытаясь создать дополнительную изоляцию вокруг него, чтобы никто даже близко не мог подойти к тому, чтобы приступить закон Божий. Они верили, что можно стать праведным в глазах Бога, исполнив весь закон и подчиняясь ему. В первых главах апостол Павел буквально в пух и прах разбил это великое заблуждение. Невозможно оправдаться, выполнив закон. Такой вывод делается в 3 главе, 20 стихе. Божий способ обретения праведности не лежит через усилия людей. Если мы откроем 6 главу книги пророка Михея, то мы можем прочитать: «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея и другими способами жертвоприношений? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грехи души моей? Поможет ли, если сжечь своего ребенка? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим». Здесь речь идет о церемониях. Дело не в ритуалах, дело в сердце человека. Проблема в том, что грешник ничего не может поделать со своим сердцем, которое лукаво более всего и крайне испорчено. Мы не можем поступать справедливо, мы не можем творить добро, мы не можем удовлетворить требованиям Бога. Нет ни одного праведного перед Богом. Более того, в 12 стихе сказано, что заграждаются всякие уста. Другими словами, когда мы предстаем на суде перед самим Верховным Судьей, живым Богом, то у нас не будет никаких оправданий. Все аргументы, основанные на сути нашей жизни, на нашей нравственности, на нашей религии, не смогут оправдать нас перед Ним. Грешники не могут и не хотят оправдаться. Даже выполняя все религиозные стандарты, изложенные в Ветхом Завете, истинные стандарты, которые действительно угодны Богу, люди не могут сделаться праведными перед Богом. Ведь если ты нарушишь одну заповедь, значит, ты нарушил их все, несмотря на то, что закон является откровением и отображением сути Бога, стандартом того, что правильно, тем не менее, он недостижим. Поэтому людская участь весьма печальна и безотрадна. Если бы Павел закончил послание в 3 главе 20 стихе, то положение было бы весьма отчаянным. Но вдруг мы оказываемся в 21 стихе, с которого я начал читать, когда кажется, что больше нет надежды, и религия человеческих усилий оказалась полностью отвергнутой, в темноте появляется луч света. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Сквозь мглу пробивается свет. Он начал мерцать еще в 1 главе в 16 стихе. Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению. В благой вести открывается правда Божия от веры к вере. То есть в начале послания Павел позволил нам увидеть славу спасения в Евангелии, и теперь она во всей полноте воссияла в 21 стихе. Для грешника, который находится в ужасном отчаянии, появляется надежда. Первые слова 21 стиха. Но ныне — это долгожданный поворотный момент. Мы вполне насытились уродливостью греха, начиная с 1 главы 18 стиха, где гнев Божий открывается с неба. Помните, речь идет не только об эсхатологическом гневе, о вечном гневе, который последует в конце. Что человек посеет, то и пожнет. Здесь говорится о гневе оставления, который периодически является в течение истории человечества, когда Господь продолжает изливать осуждение на людей снова и снова, раз за разом на различные народы, потому как они не познали Бога, но не прославили Его как Бога. Они погрузились в пучину греха и сотворили себе лжебогов. За это Бог предал их нечистоте, гомосексуализму и превратному уму. Это замкнутый круг истории человечества, когда мы видим наказание за грех, изливаемое на отдельных личностей или на группы людей. Темнота, в которую мы погружаемся в 1 главе 18 стиха по 3 главу 20 стиха, непроглядна и не предвещает ничего хорошего. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Ныне явилась правда Божия. Праведность человеков недостаточна. Более того, Исаия говорит: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Это очень красочная иллюстрация на иврите. Человек со своей стороны никак не может оправдаться перед Богом. Позвольте показать вам дилемму восприятия собственной личности, которая была в жизни Павла. Откройте послание Филиппийцам 3 главу. Он говорит, начиная с 4 стиха: «Если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Если мы собираемся мериться праведностью, то как вам такой расклад? Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, одно из самых благородных колен. Еврей от евреев, то есть самый ярый приверженец традиции, по учению фарисей. Значит, он максимально посвятил себя соблюдению закона. По ревности гонитель Церкви Божией, который считал врагом истины, по правде законной, непорочной. С внешней точки зрения ни к чему не придерешься. Он был адептом лицемерия с безупречной репутацией, как многие другие в фарисейском сообществе. Но далее в 7 стихе он говорит: «Но что для меня было преимуществом? Я думал, что они могут гарантировать мое спасение. Но с тех пор, как я увидел Христа, я понял, что все они тщетны. Все, что было у меня в колонке преимущества, переместилось в колонку тщетное». Стих 8. «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего». Вот что имеет значение на самом деле. Это объясняет 9 стих. «Чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере». Если вы хотите оправдаться перед Богом, нужно приобрести ту праведность, которая даруется Господом. В этом, друзья, смысл Евангелия. И мы будем снова и снова говорить об этом в течение нескольких ближайших дней, чтобы вы это осознали и увидели полную картину. Вы не можете оправдаться перед Богом с помощью человеческой праведности. Единственный способ оправдаться перед Богом — с помощью праведности самого Бога, которая не от вас, не от земного, но исполнена свыше. И в этом помощник лишь Господь. Если я хочу оправдаться перед Богом, я должен быть совершенным, поскольку Отец на небесах совершенен. А это невозможно, я не могу достичь такого уровня праведности. Я могу стать монахом, заниматься самосозерцанием в качестве упражнения в святости до конца своей жизни. Я могу жить в каком-нибудь монастыре или аббатстве. Я могу носить гвозди в обуви и обвязываться поясом с железными зазубринами, чтобы царапать и резать мою плоть. Я могу читать Писание и молиться весь день. Я могу сколько угодно заниматься самобичеванием, я даже могу распять себя. Но в этом не будет никакой пользы. Ничего из этого не представляет ни малейшей ценности, поскольку мне нужна только Божья праведность. Единственная праведность — это собственная праведность Бога. Есть только один ответ на вопрос, как человеку оправдаться перед Богом. Ему нужна праведность от Бога. Она отличается от любой другой. В Исаии 45:8 сказано: «Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда». Какая прекрасная картина! Праведность, которая нам нужна, должна снизойти с небес. «Пусть раскроется земля и приносит спасение». И в конце этого стиха написано: «Я, Господь, творю это». Именно божественная праведность, которая проявляется во Христе, которую Петр называет правдой Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, в этом сердце Евангелия. Для того, чтобы оправдаться перед Богом, необходимо обладать праведностью Бога. Поэтому она отличается от любой другой праведности. Это совершенная праведность. Иисус пришел в наш мир, чтобы явить свою праведность. Он продемонстрировал эту праведность. Богословы часто говорят об активной праведности Христа и пассивной праведности Христа. Активная праведность Христа выразилась в его жизни. Пассивная праведность явилась через его смерть. Иисус показал нам праведность Бога, прожив совершенную жизнь. Он показал праведность Бога, принеся заместительную жертву и умерев на кресте. Мы видим, как Божья праведность проявилась в его жизни. Он был досконально послушен закону Божьему, идеально исполнив все его предписания. И своей смертью он в полной мере заплатил цену закона за грех. Его совершенство, его праведность очень ярко проиллюстрировано. Откройте книгу Левит, 1 главу, мы все помним этот отрывок. Когда израильскому народу были даны указания по поводу жертвоприношений, и там было конкретно 3 жертвоприношения, имеющих непосредственное отношение ко греху. Жертва повинности, жертва заклания и жертва всесожжения. С первых строк в 1 главе книги Левит мы читаем о жертве всесожжения. Это самое общее из существующих жертвоприношений. Это было приятное благоухание для Бога. У данного жертвоприношения были общие элементы и детали с жертвой повинности и жертвой заклания. Но также была и уникальная особенность, я очень скоро скажу какая. но жертва всесожжения символизировала главные характеристики искупления. Еще тогда Господь говорил народу израильскому, что человеческой праведности недостаточно. Это символично отразилось именно в данном жертвоприношении. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». И дальше описание жертвы становится более конкретным. Во-первых, она должна быть мужского пола без порока. Стих 3. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, то есть без дефектов». 10 стих. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота и овец или коз, пусть принесет ее мужского пола без порока». О чем это говорит? Что жертва, которую требует Бог, должна быть чистая, совершенная, безгрешная и беспорочная. Вина лежит на том, кто нарушил закон, но искупление совершается тем, кто невиновен. Какая прекрасная картина, ведь животное не может быть виновно во грехах. Никакая овца, ни бык, ни козел, ни овен не виновны в совершении греха. Здесь изображена жертва, требующая виновному грешнику, которая сама должна быть безгрешной. Именно поэтому Петр говорит, что за нас была предусмотрена жертва, ставшая нашей совершенной, беспорочной заменой. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Агнец без порока. Остановитесь здесь. Насколько я понимаю, это указание на активное послушание Христа. Беспорочность Агнца указывает на активное послушание Христа. Некоторые говорят, что в Библии нет термина «активное послушание». Я думаю, что его найти в Писании можно конкретно прямо здесь и в некоторых других местах. Активное послушание Христа, которое обеспечило очевидно совершенную жертву, чтобы все могли знать, что данная жертва является угодной. Господь сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Автор послания к евреям написал об Иисусе, что Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Эти требования удовлетворяются совершенством Христа, поскольку Он прожил безгрешную жизнь. Агнец без порока указывает на активное послушание Христа, которое обеспечило безгрешную, святую, праведную жизнь для Бога, продемонстрированную и видимую для всех. Когда люди приносили своего Агнца, то его проверяли, чтобы он был без порока. Таким образом, первое требование символизировало необходимость совершенной жертвы – животного мужского пола без порока. Интересно, что вторым аспектом жертвы всесожжения было то, что согрешивший должен был всем весом опереться на это животное. 4 стих. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Вот что делали люди в те времена, мы знаем из истории. Они подходили к жертве, клали руку ей на голову, буквально налегая на нее всем весом, что символизировало переход вины на жертву, ставшую заменой. В этом суть веры. Она зиждется на доверии. Надежда на спасение кроется в заместительной жертве. Прекрасная картина веры в Христа, когда мы полагаем всю свою надежду на того, кто умер вместо нас. Есть еще один интересный элемент жертвы всесожжения в 5 стихе. Виновный грешник, приносящий данную жертву, должен заколоть тельца перед Господом. Смерть заместительного животного символизировала ужасающую, неотвратимую плату за грех. Она показывала, что божественное правосудие абсолютно и беспристрастно требует смерти. Эта жертва была очень личной, поскольку виновному нужно было самому убить животное. Некоторые хотят представить спасение в виде коллективного события. Это называется новый взгляд на апостола Павла. Но это жертвоприношение указывает на очень и очень личное переживание. Грешник должен был собственной рукою убить животное, что было ярким выражением личной ответственности за смерть заместительной жертвы. Это ваши грехи убивают Христа. Еще одной характерной чертой данного жертвоприношения было то, что священник окроплял алтарь кровью жертвы. Середина 5 стиха. «Священники и принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Это означает, что платой за грех была смерть, и что только смерть, символизированная кровью, могла удовлетворить требованиям Бога. И финальным, уникальным 5-м компонентом данного жертвоприношения, поскольку предыдущие 4 были свойственны к жертве заклания и жертве повинности, было то, что священник сжигал ее полностью, без остатка. Стих 6. и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и так далее. Ниже в 9 стихе читаем: «О внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике». Это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу. Жертва всесожжения стала благоуханием, приятным Господу. Что это символизирует? Что удовлетворен гнев Бога и наступило примирение. Как сказано в Исаии 53 главе 10 стихе: «Но Господу угодно было поразить его». Это было угодно Господу. Здесь мы видим иллюстрацию праведности, которую требует Бог. Ему угодна идеально праведная жертва, которая символизировалась жертвой всесожжения. Жертва, запечатленная во всей системе жертвоприношений и реализованная в личности Иисуса Христа, который прожил жизнь в полном послушании, тем самым активно продемонстрировав праведность Бога. Он умер на кресте в совершенном послушании, в тот момент показав, что долг грешников перед законом оплачен. Мы не обладаем достаточной праведностью перед Богом, Ему нужно дать ее нам, и Бог осуществляет это через жертву Христа. Здесь еще нужно отметить кое-что. Вернитесь в послание к римлянам. Еще нужно добавить по поводу праведности Бога, а именно то, что это вечная праведность. Исаия говорит: «Мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». То есть она вечная. Если бы даже мы могли собраться со всей одномоментной праведностью, то ее бы надолго не хватило. Поэтому в послании к евреям 10:14 сказано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». В Евреям 9:12 написано, что Бог однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Нам не нужно пытаться удержаться за эту праведность. Нам не нужно этого делать, потому что мы не можем самостоятельно ее достичь или сохранить. Это праведность Бога, ниспосланная свыше. Поэтому наше спасение вечно. Некоторые говорят, что можно потерять спасение. Как можно потерять спасение? Вы можете его потерять только в том случае, если оно зависит от вас. Между прочим, если бы я мог потерять свое спасение, я бы его потерял. И вы тоже. Если бы это можно было бы сделать, то так бы это и получилось. Я не могу сохранить свое спасение, потому что оно сохраняется лишь благодаря праведности Бога, которая совершенно не присуща мне и дарованная мне свыше. Поэтому в нашем отрывке идея праведности является ключевой. Вернемся в послание к римлянам, 3 главу. Нам нужна праведность, Божья праведность. Все, что мы говорили с вами до этого момента, было своего рода введением. Я думаю, у нас еще осталось около получаса. Большинство моих проповедей похожи на связанные между собой сосиски. Берешь любую из них, пытаешься вынуть из пакета, а вытаскивается вся цепочка. Давайте поговорим о нескольких компонентах праведности Бога. Номер один. Она отделена от законничества. Она не зависит от закона. Стих 21. «Но ныне независимо от закона». Эта фраза является особенным оборотом. Я не знаю, каким переводом вы пользуетесь, в моем переводе суть переведена очень верно. Это оборот на греческом языке. «Но ныне независимо от закона». Эта фраза является эмфатической конструкцией. Праведность не имеет никакого отношения к выполнению закона. Невозможно достичь праведности. 5 глава, 20 стих гласит: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Закон, вместо того, чтобы производить праведность, производит преступление. Павел говорит: «Когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Это 7 глава Римлянам. Закон ничего не может для вас сделать. С помощью закона невозможно достичь праведности, поэтому, несомненно, праведность Божия никак не связана с законом. Самое большое религиозное заблуждение в том, что люди считают, что могут достичь праведности и оправдаться перед Богом с помощью своих дел. Это большая дьявольская ложь. Праведность не только отделена от закона. Позвольте открыть вам вторую истину. Праведность основана на откровении. Явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Это означает Ветхий Завет. Иными словами, здесь нет ничего нового. Ветхий Завет всегда говорил об этом. Обратитесь, например, в 4 главу, 3 стих. «Ибо что говорит Писание?» И нам дается пример. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Таким образом, Авраам спасся верой. Это идея всей 4 главы. 2 стих. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом». 5 стих. «А не делающему, но верующему, в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вы видите, здесь нет ничего нового. Все это взято прямиком из Ветхого Завета. 9 стих. Аврааму вера вменилась в праведность. Это взято из 15 главы Бытия. Все церемонии и ритуалы, вся религиозная деятельность Ветхого Завета не могут подарить жизнь. Даже закон Божий, священный закон, который Павел называет святым, праведным и добрым, не может дать жизнь. Все вышеперечисленное производит лишь смерть. Все это не ново, вы можете увидеть это в книге Бытие. А о чем говорили пророки? Как насчет того, что сказал Аввакум: «Праведный своей верою жив будет». Так было всегда, абсолютно всегда. Сейчас будет уместно вспомнить замечательную 55 главу книги Исаии. «Жаждущие, идите все к водам, да и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте». Иными словами, те, у кого нет собственной праведности. «Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он...» Здесь кроется разгадка. «Много милостив. Вы нуждаетесь в милости Бога». Но зачем тогда был нужен ветхозаветный закон? Чтобы люди осознали безнадежность собственных попыток и неспособность справиться с грехом. И начали взывать о милости к Богу. Самой лучшей и известной мне иллюстрацией обращения человека является история, записанная в Евангелии Луки. Мытарь же стоял вдали и не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И сей пошел оправданным в дом свой. Это основной тон заповеди блаженства. Фарисеям в начале Нагорной проповеди был вынесен вердикт: «Вы все неправильно поняли. Кому принадлежит Царство Божие? Тем, кто является духовным банкротом и знает об этом, нищим духом, тем, кто жаждет и алчит истины, кто знает, что своей истины у них нет, тем, кто плачет и рыдает по поводу своего духовного состояния, именно они обретают утешение. Именно они получают Царство Небесное». Так всегда было в Писании. В Ветхом Завете нет другого пути спасения. Он всегда был одним и тем же. Евангелие Иисуса Христа не заменяет Ветхий Завет. Оно не является переходом к новому способу спасения. Это полное выражение того, что было лишь тенью в Ветхом Завете, но теперь открылось явно. В-третьих, мы говорим о праведности Бога, отделенной от законничества, основанной на откровении, что она принимается верой. Стих 22. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа». Через веру. Мы с вами уже отмечали это. Это спасение дается по вере. Обратитесь снова в послание к римлянам. 4 глава, 5 стих. «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность». Какой же это удивительный и величественный дар! «Ибо благодатью вы спасены» — Ефесянам 2 глава, с 8 по 9 стихи. «Через веру, и сие не от вас, Божий дар, только по вере, исключительно по вере». И снова в 20 стихе 4 главы здесь все еще говорится про Авраама. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». Понимаете, какой обмен происходит? Вы даете Богу веру, а он взамен дает вам праведность. Именно поэтому спасение возможно лишь по вере. Соло фиде, только верую, через веру. Но и сама вера является даром Бога. Давайте перейдем к четвертому пункту. Праведность Бога ниспослана свыше, и об этом говорит Евангелие от Павла, и в этом его главная суть. Она не связана с законом, основана на откровении в полном согласии с Ветхим Заветом. Приобретается верой, которой дарует сам Бог. Но наша воля движима этой верой, дарящей жизнь мертвым душам через служение возрождения, которое совершает Святой Дух. Праведность Бога дается всем тем, кто поверит. Это однозначно идет вразрез с учением фарисейского иудаизма. Если вы хотите знать, как евреи относились к обращенным из язычников, почитайте книгу Ионы. Иона должен был пророчествовать, он должен был быть евангелистом. Ему нужно было совершать миссионерский труд, но самое худшее, что когда-либо случалось с Ионой, это когда люди покаялись. Он тогда пришел в ярость. Он хотел, чтобы Бог убил его. Он очень разозлился, что ниневитяне уверовали, и что язычникам повезло вклиниться в еврейское обетование. Вот такой странный поворот событий. Итак, в 22 стихе сказано: правда Божия через веру в Иисуса Христа, который является объектом нашей веры, во всех и на всех верующих, ибо нет различия. На всех верующих. Я опять повторюсь, евреям это было ненавистно. Деяние 13 глава, 39 стих. «Оправдывается им всякий верующий». Нет никаких различий. Одно и то же Евангелие проповедуется как евреям, так и язычникам. Можно сказать, а как же то, что было раньше сказано в первой главе Римлянам, что сначала евреям, а затем грекам? Там говорится о хронологии. Очевидно, Бог послал своего сына к еврейскому народу, чтобы он стал евреем. И поэтому благая весть хронологически пришла сначала к евреям, но она всегда предназначалась для всего мира. Абсолютно всегда. И доказательство этому мы видим в 23 стихе. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Причина, по которой евангельская весть доступна всем, потому что у всех одна и та же нужда. У всех людей одинаковая нужда. Если вернуться немного назад в послание к римлянам, во вторую и третью главу, то можно увидеть, что евреи, гордившиеся тем, что у них было, подпадают под осуждение. Стих 25. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Здесь снова речь идет о выполнении закона. В этом основная проблема. И как обрезанные, так и необрезанные не могут его выполнить. «Хвалишься законом», — говорит Павел в 23 стихе, «а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Вы ничем не лучше язычников». Когда появился Иоанн Креститель и начал крестить людей, знаете, чем являлось это крещение? Это не было христианское крещение. Это было еврейское прозелитское крещение. Это было еврейское крещение для новообращенных в иудаизм. Именно такое крещение должны были принимать язычники, которые хотели стать частью иудейской традиции. И Иоанн Креститель, осуществляя крещение израильских людей, евреев, как бы говорил, что они ничем не лучше язычников. Это была очень горькая пилюля. Он преподавал евреям прозелитское крещение, потому что на самом деле они находились вне завета с Богом, несмотря на то, что именно их нация получила Божие обетование. Нет никакой разницы. Одно Евангелие. Некоторые считают, что Евангелие евреев — это закон в Ветхом Завете, а Евангелие благодати предназначено для язычников. Это не так, есть только одно Евангелие и один путь к спасению. И так было всегда. Спасение всегда было по вере, без разницы, иудей ты или язычник, поскольку у всех одна и та же нужда, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Все лишены славы Божией. В Исаии 43 главе 7 стихе сказано: «Каждого, кого я сотворил для славы моей». Но никто не смог воздать славу Богу. Грех ставит людей в одинаковую ситуацию. Им всем требуется праведность от Бога, и Божья праведность всегда была доступна для любого, кто поверит. Итак, праведность Бога никак не связана с законничеством. Она основана на откровении, приобретается верой, предусмотрена для всех. Номер 5. Она дается через благодать. Праведность даруется по благодати Бога. Стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его». Мы это с вами знаем. Оправдание — это дар Божьей благодати. Ты не можешь его заработать. Это же ведь дар. Всю нашу христианскую жизнь мы говорим об этом. Ты можешь его или отвергнуть, или принять. Но ты не можешь его заработать. Это подарок. Как мне это нравится. В другом переводе сказано «дается свободно по его благодати». Новый американский стандартный перевод более точно передает смысл этого отрывка. Только через дар Его благодати мы смогли стать оправданными. Оправданными значит праведными. В стихе используется то же слово «дикаес», и это зависит только от благодати. Павел использует термин «благодать» около сотни раз в своих посланиях, поскольку под Евангелием, как мы знаем, всегда понимается Евангелие благодати. Оправдание перед Богом всегда даруется через благодать. И хотя оно было даровано нам бесплатно, все же очень дорого. Шестой пункт. Оправдание совершается через искупление. 24 стих. Искуплением во Христе Иисусе. Но что такое искупление? Что оно означает? Это означает выкупить кого-либо посредством уплаты цены. Кто же заплатил эту цену? Иисус. а какова была цена во Христе Иисусе. Стих 25, которого Бог предложил в жертву умилостивления. «Как человеку оправдаться перед Богом?» — вопрошал Иов. «Когда Бог такой великий, как человеку стать праведным перед Богом? Сам он этого не может. Это невозможно благодаря собственным усилиям. Человек должен принять с небес праведность Бога как дар, который независим от закона и основан исключительно на Божьем откровении, данном еще в Ветхом Завете. Эта праведность приобретается через веру, она доступна всем, кто уверует, дается по благодати, совершается через искупление посредством искупительной жертвы. Это и есть Евангелие Павла, в полной степени удовлетворяющее нужду грешника. Поэтому мы проповедуем благую весть, и она может быть только об одном. Нет Евангелия – нет спасения. Я знаю людей, кто утверждает, что людям, живущим в отдаленных местах, которые не имели возможности услышать Евангелие, оно и вовсе не нужно, поскольку Бог зачтет им ту веру, которую они исповедовали, в качестве достаточной. Но Библия говорит иначе. Спасение возможно только по вере Христа, и вне Его спасения оно не существует. Поэтому мы обязаны идти в мир и проповедовать Евангелие каждому живому существу. Итак, на величайший вопрос, возникающий в сердце грешника, как может человек стать праведным перед Богом, есть ответ. Только посредством Божьей праведности, которую Он дарует через веру по благодати, основываясь на том факте, что Христос заплатил за все грехи и этим действием полностью искупил грешника. Мы еще дальше будем говорить об этом. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за время сегодня утром, которое мы смогли посвятить, чтобы углубиться в этот чудесный отрывок Писания. Твое Слово всегда насыщает наши души и ободряет. Я молю Тебя, Господь, чтобы мы до конца осознали чистую истину этого текста, и чтобы она сделала нас способным не только радоваться и поклоняться Тебе с еще большей свободой и большим знанием, поклоняться в духе и истине, но чтобы она нам помогла стать более верными евангелистами, с лучшим пониманием той вести, которую мы должны провозглашать грешникам повсеместно. Продолжай сегодня совершать свой труд через наставление в Слове и через это чудесное время общения. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.